Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части радиочаса новый проект «Радио Свобода». Феминистский телеграм-чат с Кариной Меркурьевой, ведущей телеграм-канала «Фемвремя. Радио Свобода». У нас и в чате, и в эфире активистки Саша Старость и Юлия Басманова из группы «Феминистское антивоенное сопротивление». Это очень серьезный вопрос. Что делать феминистке, феминистскому движению во времена военных действий? Мне кажется, простой исторический момент, который отсылает нас к чему-то похожему или какой-то модели, это феминистское движение времен войны во Вьетнаме американской, когда женская линия сопротивления, женская линия социальной активности стала очень важна вместе со всем антивоенным пафосом, с борьбой за права людей, за права меньшинств. Чем является феминизм времен войны? Можем ли мы об этом так говорить? И как вы вот лично это чувствуете? Может быть, я бы с Кариной даже начала здесь.
Не было никаких сомнений, что феминистская повестка как-то перестала быть актуальной после 24 февраля. Мне стали довольно часто поступать комментарии, там, в том числе от подписчиков, например, что слишком сильно мы сконцентрировались на антивоенном движении и как будто бы меньше говорим про какие-то другие проблемы, которые, тем не менее, касаются женщин. И тут я все еще пытаюсь найти, наверное, какой-то баланс внутри себя. Но для меня с самого начала было понятно, что женщины, как любая, в принципе, другая социальная группа, которая была изначально уязвима до войны, она будет продолжать быть уязвимой и в условиях войны. Для меня стояла задача каким-то образом говорить о проблемах, которые касались женщины раньше, так, чтобы когда война закончится, я надеюсь, конечно, это будет как можно скорее, мы смогли каким-то образом предотвратить те проблемы, с которыми женщины будут сталкиваться, в том числе, например, возвращение мужчин с фронта, и мы понимаем, что уровень домашнего насилия будет возрастать, уровень какого-то гендерного насилия в том числе. Для меня было скорее важно говорить вот про эти проблемы, чтобы какой-то, в общем, фундамент создать, чтобы женщины могли быть чуть более обезопасены.
Поддерживаю выступление насчет уязвимости женщин. Одной из главных проблем военной операции, так называемой, России в Украине, стали изнасилования. И несмотря на то, что омбудсменка Людмила Денисова была уволена за преувеличение этой информации, там сейчас идет в Украине довольно сложная дискуссия по этому поводу, а русские пропагандисты, конечно, с удовольствием это все поддерживают, что якобы вообще все это фейки. Нет, конечно, это не фейки. Проблема военных изнасилований зафиксирована на военном пространстве стран Югославии, и сейчас, возможно, на тяжелейшем украинском опыте предстоит отработать новые международные механизмы обращения с военными изнасилованиями как видом преступлений. Очень тяжелая для Украины, это страшно тяжелая проблема, и она очень показательно, как история гендерного насилия в целом. Я бы теперь хотела послушать Сашу Старость, Юлю Басману. Как вы понимаете изменившиеся задачи феминистского движения, феминистского дискурса на фоне этого военного конфликта?
Если мы посмотрим на протестную активность, на людей, которые сопротивлялись государству, режиму, простраивали низовые инициативы, занимались активизмом, вот я как человек, который все последние годы был занят в этом, могу сказать, что там диспропорционально огромное количество женщин. Поэтому довольно странно абсолютно разделять и разносить антивоенные, антирежимные инициативы и феминистскую повестку, потому что протест в России, низовой протест активистский, он на огромный процент женский. Может быть, каким-то мужчинам это незаметно, потому что их нет в этом протесте в таком количестве. Но вот я подтверждаю, что это абсолютно так. Стоит сказать, что я до войны никогда не позиционировала себя как-то активно как феминистку, то есть я занималась другими активистскими инициативами, хотя я, естественно, разделяю эгалитарные феминистские ценности, но в то время довоенное очень часто звучали разговоры о том, что вот вы здесь занимаетесь каким-то там кэнселингом, вы там разбираете институт репутации, там тыры-пыры, а вот есть настоящие серьезные проблемы, и, дескать, в патриархальном мире, значит, у женщин настоящих серьезных проблем нет, вот приезжайте в исламские страны, где там людей закидывают камнями. Вот сейчас мы оказались в так называемом простом, понятном мире, где люди убивают друг друга, совершают насилие, где идет война, и где абсолютно такой совершается архаический откат. И вот они, настоящие проблемы, о которых и так долго говорили, как будто бы в представлении очень многих мужчин это и есть тот самый настоящий правильный феминизм, который занимается не гендер-гэпами, институтом репутации, а спасает жизни. Но вот мне кажется, что в этом контексте тоже как будто бы критика это не совсем уместно. Я не обесцениваю, естественно, другие формы феминизма и другие занятия, но уж в военное время абсолютно точно актуализируются проблемы спасения гендерного насилия, и женщины всегда во время войны, которая легитимизирует маскулинное насилие, в том числе с той стороны, что маскулинное насилие защищает рядовых граждан, защищает гражданское население, в это самое время женщины оказываются очень часто в положении, когда все патриархальные установки еще больше утрируются, и они еще больше получают вот эту самую легитимность, соответственно, помещают женщин опять вот в это странное юридическое и смысловое пространство, где они как бы являются вторичными по отношению к главной цели победе в войне, и очень часто оказываются разменной монетой во всех этих ситуациях, и как бы женская эмансипация, и женская защита, и женская координация здесь как раз очень важны.
Важно понимать, что все те проблемы, которые были у женщин до войны, они никуда не исчезли, не испарились, стали хуже. Во-первых, потому что война — это в целом нормализация насилия. А у нас в России без того было довольно грустно, у нас очень высокий уровень насилия, и это отражалось на женщинах в первую очередь. Домашнее насилие, сексуализированное насилие — это все было, и этого всего будет больше. Война сейчас, она идет в том числе под консервативными лозунгами. То есть для нас, как для феминисток, вообще важно ей сопротивляться изо всех сил, потому что эта война направлена на уничтожение того прогресса, который был достигнут феминистским движением в России за последние несколько лет.
Юль, спасибо. Я бы теперь попросила бы Карину сделать такой небольшой обзор событий и героинь феминистского антивоенного сопротивления. Карин, пожалуйста.
С 24 февраля сразу стало понятно, что женщины как-то активно включаются в антивоенные акции. По данным ОВД-Инфо, например, доля задержанных среди женщин во время этих антивоенных акций составила 44%. На прошлых митингах, по их оценкам, это было число 25%. Многие задержанные женщины, как известно, столкнулись с огромным количеством нарушений их прав. Известно правозащитникам по меньшей мере о 16 случаях, когда полиция задерживала женщин с детьми младше 14 лет на время, которое превышало установленные законом 3 часа. То есть некоторых там оставляли на ночь в отделе полиции, арестовывали на несколько суток. В московском отделе полиции Братеева задержанных на антивоенной акции девушек пытали, а в Нижнем Новгороде заставляли, например, раздеваться догола и приседать перед сотрудниками полиции. После того, как в России приняли закон о фейках против российской армии, который вводит уголовную ответственность, собственно говоря, выступать против войны стало еще сложнее. И сейчас мы уже знаем как минимум о 59 уголовных делах по этой статье и вынесли уже 2 приговора. Многие активистки стали, конечно, после этого уезжать из страны, но, тем не менее, есть те, кто продолжает бороться и устраивать какие-то арт-акции. Например, в конце мая Наталья Перова и Людмила Анненкова провели акцию в окровавленных платьях в Москве у здания МИДа. Акция называлась «Нам не отмыться от крови». И, собственно говоря, после этого девушек начали активно преследовать представители силовых структур. В начале июня задержали активистку Наталью Перову. На нее составили 2 протокола, первый из-за неповиновения. Якобы она после задержания отказывалась выходить из полицейской машины, а второй за несогласованное публичное массовое мероприятие. По первой статье ей назначили 7 суток ареста, по второй штраф 10 тысяч рублей. На вторую активистку, которая тоже участвовала в этой акции, составили протокол об организации несогласованной акции, и когда она выходила из спецприемника, ее задержали снова. Кроме того, на активисток составили еще и протоколы о дискредитации вооруженных сил России. 1 июня, в День защиты детей, режиссерка Екатерина Селенкина провела тоже запоминающуюся антивоенную акцию в московском метро. Она зашла в вагон с манекеном окровавленного младенца и произносила при этом: «Российские военные убивают детей в Украине». «Война с Украиной, развязанной Россией, во многом вытеснена из сознания россиян», говорила она, «и публичных пространств Москвы». И, заходя с младенцем в окровавленной пеленке в метро, она хотела столкнуть случайных прохожих с тем, что происходит сейчас в Украине. В конце июня петербургская активистка Алена Федорченко ехала в метро с ртом, заклеенным надписью «Страх». Она рассказывала, что многие старались как-то ее не замечать, отводили глаза. В интервью она рассказывала: «Сейчас мне 30 лет, я остро ощущаю свою сопричастность, вижу, как законы, которые влияют на мою повседневность, и хочется вовлечь граждан в эту реальность, в которой она находится.
Насколько я знаю, Саша Старость занимается делом Саши Скочеленко, питерская художница, которая за свои акции, она заменяла ценники в магазине, да, на ценники с антивоенными какими-то надписями, вот уже находится какое-то время в заключении. Саша, можете как-то это прокомментировать?
Сейчас у Саши ситуация такая, что она была в какой-то момент помещена в психиатрическую больницу. До этого очень долго находилась в СИЗО. Ну, на обследование она туда помещена. И условия там сейчас плохие. И Саша очень ждет возвращения обратно в СИЗО, потому что там оказалось еще все хуже. А когда она находилась в СИЗО, у нее были очень большие проблемы, потому что у нее есть хронические заболевания, глютеннонепереносимость. Это непереносимость определенных продуктов. Можете погуглить, что такое целиакия. Но это связано с зерновыми продуктами в основном. И к тому же у нее циклотимия. Сейчас, насколько я знаю, официально ей диагностировали уже даже и биполяр.
Для тех, кто, может быть, не понимает, что такое циклотимия и биполяр, по сути дела, это психиатрический диагноз. Это довольно серьезно.
Биполяр вполне может стать инвалидизирующим расстройством, на самом деле, особенно если его не лечить, особенно если обострения никак не купируются. Работая с Сашиным кейсом и посильно ей помогая, мы создали сайт, который собрал всю информацию про Сашу, Сашин кейс, помощь Саше, видеозащиту Саши и так далее. И в это же время стали получать очень много информации о других таких же кейсах с просьбами поддержки и сделали такой большой хаб, где огромная картотека всех антивоенных кейсов. У нас есть бот обратной связи, куда вы можете написать, потому что наш фокус – это уязвимые группы и малоизвестные кейсы, и как бы сопротивление вот этой медиа-инерции, которая про них ничего не пишет, и люди пропадают. Вряд ли Саша рассчитывал на то, что это так все закончится, и очевидно, что навряд ли она делала много уличных акций до этого, и это абсолютно вегетарианская акция, но наше государство расправляется с этой акцией так, как будто Саша пускает поезда под откос. Поэтому абсолютно неважно, чем именно вы занимаетесь и насколько вы идете на прямолинейную борьбу там, с государством или с войной, потому что в любом случае вам прилетит. Поэтому Сашин кейс, мне кажется, так важен, потому что она как раз вот из тех прекрасных пацифистов, которые действительно хотят всем только добра, но в итоге вот оказываются в положении, где их нужно спасать. И чтобы этого было меньше, нужно, конечно, как можно больше информации о том, как правильно проводить акции, как себя по-максимальному обезопасить и как постараться не сесть в тюрьму.
Саша, спасибо. Юлю Басманову мы сейчас включим.
В плане акции на меня действительно тоже наибольшее впечатление произвел кейс Саши Скочеленко. Ну, она просто ценники заменяла в супермаркете. До того, как ее арестовали, я даже представить себе не могла, что человека за такую мелочь могут посадить. Ей там довольно серьезный срок грозит, и это, конечно, очень сильно выбивает из колеи. Когда мы планируем акции и их обсуждаем, у нас постоянно идет вот эта дискуссия про баланс акционизма и безопасности. С одной стороны, хочется яркую акцию, с другой стороны, чем ярче твоя акция, тем больше вероятность, что все просто после нее отправятся дружно в тюрьму. Мы даже зачастую предсказать не можем, что за какое-то действие человека могут посадить, потому что сейчас за все абсолютно могут посадить. И это очень выбивает из колеи, в том числе, когда ты пытаешься делать какой-то активизм.
Карин.
Да, я хотела как раз по итогу Юлиного высказывания. Как вообще вы ищете баланс вот между яркой акцией и тем, чтобы все-таки это происходило наиболее безопасно для участниц?
Мы постараемся заранее продумать, какие здесь могут быть риски и какие усилия мы можем приложить для того, чтобы эти риски минимизировать, возможно, как-то подкорректировать формат, написать людям там внятные инструкции по безопасности, например. И будут ли эти инструкции выполнимы? Ну, к примеру, если вы в супермаркете меняете ценники, не расплачивайтесь там же потом карточкой. То есть мы стараемся образовывать людей, относиться с большой внимательностью к своей безопасности.
Феминистское антивоенное сопротивление. Саша Старость и Юлия Басманова. Карина, может быть, вы расскажете нам еще о политическом женском сопротивлении?
К антивоенному протесту начинают подключаться вообще абсолютно разные люди из разных регионов, и выбирая при этом абсолютно разные какие-то формы высказывания. Например, широкую известность приобрела в СМИ история Екатерины Зариповой. Это жительница Ясногорска в Тульской области, которая срывала с окон средней и старшей групп детского сада буквы Z. А также еще история пенсионерки Зулан-Удэ Натальи Филоновой, Ахметова. Ее оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, арестовали на 5 суток по статьям о мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. А поводом послужило то, что она попросила водителя автобуса снять наклеенную в салоне букву Z. И в ответ на это он решил высадить всех пассажиров и силой доставил женщину в отделение полиции, где ее и задержали силовики. Борьбу с буквами Z и V, символом так называемой военной спецоперации, в Псковской области решила вести депутатка, глава Новоржевского района Софья Пугачева. В июне она, например, запретила детям украшать Дом культуры этими символами, и в итоге, спустя какое-то время, к ней домой пришли с обыском. Ну, из таких показательных, на мой взгляд, была история в начале июня, когда Управление Следственного комитета по Воронежской области завело уголовное дело по статье о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности против муниципальной депутатки Нины Беляевой. По версии следствия, она 5 апреля во время интервью с иностранным блогером публично высказывала призывы к насильственной смене власти в России. И, собственно говоря, в интервью она назвала военную агрессию России военным преступлением и выразила надежду, что Владимир Путин будет отстранен от власти. И, собственно говоря, за это и было возбуждено уголовное дело.
Тут интересно, что Нина Беляева, депутатка от КПРФ, молодая женщина, активная, КПРФ от нее тут же, собственно, открестилась, и сейчас она находится в международном розыске, заочно арестованная, потому что она выехала за пределы России. Смотрите, у нас есть вопросы в чате. Здравствуйте, в Беларуси все это проходили в 96-м и 2020-м годах. А смысл от этих акций? Это вот прям вопрос к Саше и к Юле.
Мне лично кажется, что в Беларуси грустно сейчас, в основном потому, что Путин дает Лукашенко очень много денег на силовиков. Путину, к счастью, пока что денег никто из другой страны на силовиков не дает. Он только тратит очень много. Поэтому, мне кажется, не совсем здесь корректно сравнивать Россию и Беларусь, за счет чего диктатура держится. Что касается смысла акций, меня всегда очень радуют такие вопросы, потому что в нем подразумевается, что вот раз смысла нет, то мы не будем ничего делать. Если ничего не делать, то ничего все равно не изменится. И пока мы как общество, как народ, как вообще политическая какая-то сила не начнем выражать свое несогласие с происходящим, на стране тем более ничего меняться не будет, будет еще хуже становиться, и еще быстрее будет становиться еще хуже. Сопротивляться несправедливости нужно всегда, даже когда, наверное, кажется, что вряд ли из этого что-то получится. Вот история про то, что ничего не получится и смысла в этом нет, в некотором смысле когнитивное искажение, потому что политика любая всегда, даже там в демократических странах, это деятельность очень сильно отложенным результатом. Это нормально, что результат, он будет не сейчас. Он будет там через несколько лет, скорее всего. Но он в любом случае будет. И наша самоорганизация этому способствует. И чем больше мы самоорганизовываемся, чем больше мы выражаем свой протест, тем больше и ярче выраженный будет результат нашей деятельности.
С одной стороны, есть, безусловно, такие акции, которые сейчас просто опасны и достаточно бессмысленны. И здесь я исхожу просто из убеждения, что задача сопротивления и антивоенного в том числе, как можно дольше оставаться на свободе, чтобы продолжать свою работу и чтобы делать ее продуктивно. Поэтому, конечно же, идти на Красную площадь и, не знаю, там, палить в воздух из пистолета и кричать «нет войне» – это абсолютно бессмысленное там сейчас действие, которое ни к чему не приведет, кроме того, что вы сядете в тюрьму, вы станете еще одним политзеком, и все силы будут направлены на помощь вам, но, скорее всего, никто не сможет вас вытащить из этой машины репрессивной. С другой стороны, есть история про то, что форматы акций, на которые сейчас переходят люди, и в том числе форматы, которые предлагают феминистское антивоенное сопротивление, это формат работы таких аффинити-групп, абсолютно разрозненных, совершенно не публичных и анонимных, где люди оставляют фактически друг другу в городском пространстве сообщения. И эти сообщения очень важны для тех людей, которые сейчас остались в России, которые не могут из нее уехать или принципиально не хотят. Потому что им нужно встречать эти знаки, эти месседжи о том, что у них есть здесь в городе, в их там районе, регионе люди, которые разделяют с ними это мнение и которые точно так же продолжают эту повестку на поверхности держать. И с одной стороны, это важно для тех людей, которые сейчас изолированы и из-за действий той же самой репрессивной машины они не могут открыто собираться, у них очень ограничены возможности публичного взаимодействия. С другой стороны, люди, которые просто живут в районе, которые просто живут в городе, они тоже должны об этом не забывать, потому что есть такая тенденция, что люди устают от этой информационной повестки, связанной с насилием, и поскольку насилие происходит не на территории России, оно все равно воспринимается как отдаленное, но назойливое, и люди сдвигают фокус с этого. А сдвигать фокус с этого абсолютно нельзя, потому что здесь не только дело в войне. То есть в первую очередь речь идет о войне, но на самом деле эта война – это результат тех обстоятельств, в которых мы в России находимся. Это результат режима, при котором мы живем, того государственного устройства, которое у нас здесь есть. И таким образом все эти штуки взаимосвязаны. Поэтому я думаю, что, конечно, акции должны происходить. Другой вопрос в том, что они не должны быть самоубийственными по типу акции «Камикадзе». Это факт.
Саш, спасибо. Я позволю себе комментарий по поводу Беларуси. Ну, в общем, что позволили вскрыть эти акции женщин-активисток протестного белорусского движения, это связь гендерного насилия и государственного насилия. Помимо акций были социологические исследования, которые просто впрямую показали, как поведение первого лица Беларуси, то есть президента Лукашенко, связано с поведением его силовиков, как запрет на закон о домашнем насилии непосредственно связан с карантином, машиной, как психология, связанная с технологиями поведенческими. Карин, пожалуйста, у вас были вопросы к Саше и к Юле.
Саша начала немножко про это говорить, что люди в последнее время выгорают, вообще устают от сообщения о войне, тем более, что появляется все меньше возможностей выходить с какими-то антивоенными акциями. В России многие уезжают, это тоже добавляет какой-то негативный фон. Но, тем не менее, вы придумываете, ну, в смысле, вы, феминистское антивоенное сопротивление, постоянно придумываете какие-то новые форматы акций. Это там антивоенная газета, которая как-то подпольно распространяется, и стикеры, и у вас были мимикрирующие под молитвы антивоенные тексты, я помню, в мессенджерах, которые вы рассылали, и какие-то уличные акции, тем не менее, проходят. Что, не знаю, вам лично помогает не выгорать в этой ситуации?
Хотелось бы, наверное, сказать, что вообще выгорать – это как бы нормально. При том количестве работы, которые делают антивоенные активисты и активистки, это вообще абсолютно неизбежно, особенно если учесть, что это еще все работа, которую большинство делает помимо своей основной работы, то есть зарабатывания денег. Но здесь очень важно просто вовремя отмечать моменты, которые вас к этому выгоранию приближают. У вас есть отличный способ об этом поговорить, проверить свое состояние. Во-первых, с помощью брошюр, которые мы выпускаем, и в канале феминистского антивоенного сопротивления можно найти наши брошюры про маркеры выгорания, про разные состояния. А во-вторых, можно просто вообще абсолютно напрямую уже пойти и обратиться к нам в наш бот психонаправления. Если у вас есть какой-то запрос, если вам плохо, если вы очень много работаете, вы можете обратиться к нам, мы подберем вам специалистку, это абсолютно бесплатно. Специалистка будет заниматься с вами столько сессий, сколько она сочтет нужным, но вот первичную кризисную помощь мы оказываем. На самом деле всю вот эту психоработу очень часто воспринимают как какие-то просто саппортив, дополнительные практики, но я абсолютно убеждена, что это прямо оружие, целенаправленное в нашей работе и в нашей борьбе, потому что человек, который находится в каком-то пограничном кризисном состоянии, не просто непродуктивен, ладно бы это, но у нас сейчас с вами у всех очень опасная работа, и мы постоянно себя этой опасности подвергаем. И если мы не можем адекватно оценивать обстоятельства, если у нас как-то сужен горизонт событий, мы не понимаем, что происходит, мы совершаем очень много опасных ошибок. Психологическая помощь – это просто инструмент, который обязан быть у каждого активиста, у каждой активистки.
Спасибо. В вопросе Карины заключалось утверждение об усталости людей от войны, и это может выражаться в самых разных формах, но вот судя по социологическим опросам и в России, и в Европе, люди говорят о том, что они устали от войны, и хочется прижать уши и сказать: ой, может быть, все обойдется, может быть, без нашего участия как-то это все закончится. И это я вот сейчас не свое личное мнение там излагаю, я излагаю мнение и социологов, и политологов, которые пытались эти все варианты ответов интерпретировать. При всей разнице реакции российского населения и, там, допустим, восточноевропейского населения и разной цене этих ответов, и, в общем, Европа воспринимает Россию как агрессора, а большинство россиян все-таки стараются не верить в агрессивность поведения собственного правительства и собственных военных, так вот при всем при этом усталость отмечается. Вот что с этим делать? Или просто ждать развития политических событий, военных событий, решений НАТО и так далее, и так далее.
Касательно россиян, да, я понимаю, что есть желание сейчас абстрагироваться от войны, от ужасных новостей, насилия, пропаганды этого насилия. В общем, хочется отвлечься от всего этого. Но, к сожалению, в России такая ситуация, что мы не можем этого не замечать. Совсем скоро население России начнут догонять экономические последствия санкций и вообще этой войны в целом. Не замечать этого будет невозможно. Что, как мне кажется, правильно сейчас делать? Вот как раз освещать последствия экономической войны для того, чтобы население России понимало, что они не могут абстрагироваться от этой войны, они не могут продолжать жить, как жили раньше. Это уже невозможно, и эта невозможность – прямое следствие этой войны. Придется на нее обращать внимание.
Но просто вся эта штука, она в очередной раз демонстрирует проблему, с которой мы сталкиваемся, в том числе и когда смотрим на то, как ведутся военные действия. Россия абсолютно неоднородная страна. И она совершенно раздробленная уже сейчас, на самом деле, потому что регионы, у них абсолютно разные ситуации с репрессией. В каждом регионе сидят свои отдельные царьки. Есть традиционно регионы, которые подвергаются гораздо более сильным и серьезным репрессиям. Например, Сибирь. То, что у нас происходит в Крыму с теми же крымскими татарами и с их организациями. Эта вся история, она в очередной раз показывает, как эти штуки на самом деле взаимосвязаны. Потому что мы везде видим одну и ту же картину. Вот как людей из бедных регионов отправляют в первую очередь там, в качестве пушечного мяса выступать на войне. Точно такая же история происходит и здесь. Люди, которые оказываются вдалеке от больших городов, без медиа, без бэкграунда, без правозащитной поддержки. У них вообще нет никаких инструментов, и это значит, что они становятся именно теми людьми, чьи права можно нарушать и делать с ними все, что угодно. Государство действует по принципу рандомайзера. И на войне, и в репрессиях оно действует совершенно одинаково, что там оно бомбит города, да, там типа в качестве каких-то странных акций, то ли устрашение, то ли это действительно просто какие-то неточные ракеты, что там у них происходит, совершенно неясно. Но то, что происходит с репрессиями, понятно уже. Если мы будем брать только людей, которые замешаны в публичной деятельности, тогда все будет понятно и предсказуемо.
Если будет больше гражданского действия, которое не обусловлено ни какими-то медийными механизмами и не опирается только на них, не воссоздает и не реплицирует иерархии, которые у нас здесь существуют и которые нас к этому всему отчасти привели, то будет больше ощущение, что мы все-таки не абсолютно бессильны, потому что это чувство, которое у многих сейчас возникает, и вот именно это самое отложенное действие, оно действительно тяжелее всего людям дается, и мне тоже.
Активистки группы «Феминистское антивоенное сопротивление» Саша Старость и Юлия Басманова. Ведущие фемчата – журналистки «Радио Свобода» Карина Меркурьева и Елена Фанайлова.
Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«День Победобесия». Пьеса Михаила Дурненкова «День Победы» была поставлена Юрием Муравицким в театре на Таганке в 2015 году и удалена из репертуара после вмешательства депутатов Госдумы. Вы услышите фрагменты онлайн-читки пьесы и обсуждения. Проект только что осуществила продюсер Евгения Шерменева. Начнем с воспоминаний драматурга Михаила Дурненкова.
Он написан в 2014-м. Ну, вообще страшненько, что говорить. Мне кажется, это не в смысле я пророк, а они примитивные. Понятная дорожка вот это все. А если по ней ходить, то она куда-то в одну сторону приводит. Эвакуационным поездам. Такая история. В театре написали донос. Какой-то оскорбляющий чувство тиранов и что-то еще он это делает, текст. И был зачитан в Совете Федерации каким-то из сенаторов. Помню про него такой факт, что он очень любил рыбную ловлю. Какой-то рыболов-сенатор обсуждал это с Матвиенко, со спикером Совета Федерации, и она, назвав меня Михаилом Гриньковым, призывала к расправе. Расправы никакой не было, кроме того, что за мной где-то пару недель и по моим всем знакомым ездила команда канала НТВ, потому что они хотели снять про этот сюжет. Все мои друзья их как-то исправно посылали их в направлении русских военных кораблей. Уже тогда это победобесие было как бы в полную силу явлено. И уже было понятно, к чему это все идет. А пьеса писалась прямо вот в дни аннексии Крыма. Я прям помню, мы шли вот на эту на Красную площадь с режиссером Юрием Муравицким, где нас загребли в кутузку. И я говорил, а может нам просто все плюнуть и сделать пьесу из одного слова «война». Он говорит, ну это как-то круто, конечно. Я говорю, ну давай попробуем. Он говорит, ну давай попробуем. Премьера была 9 мая. Естественно, пришли ветераны. Естественно, там тоже приехали эти НТВ, чтобы снимать скандал. А там какие-то очень вменяемые, доброжелательные старики. Там какой-то дедушка, который говорил, слушайте, ну классно. Ему нравился, в общем, прототип сценический. Я помню, что меня вдруг отлегло. Я подумал, что они какие-то настоящие и живые. Ну, в смысле, что мозги им просто так не запудрить.
Говорил драматург Михаил Дурненков. Надо сказать, что пьеса «День Победы» имеет черты социальной сатиры. Ее главный герой – молодой пиарщик Семен, который организует празднование 9 мая. Вот одна из его первых встреч с начальством.
Давайте вообще договоримся по умолчанию, что мы патриоты. И мы любим нашу страну. Это просторы, язык, культура и траля-ля. И мы любим государство. Оно нас обогревает зимой и охлаждает летом. И все такое. Но вот павшие в той войне, вы их, как бы сказать, чувствуете?
Я павших не ощущаю. Борис Игнатьевич, я не понимаю этого вопроса. Семен, что это вообще за вопрос такой? Вы на что-то намекаете? Что с нами что-то не то или что?
Спокойно, Кира Андреевна, спокойно. А к чему ты клонишь?
Купите памятные браслеты. И они будут означать, что у вас есть эти чувства. Они сделают все за вас. Они вам помогут. Это сравнительно дешево, это красиво и, самое главное, практично.
Продал. Мне ты это продал.
Вообще, служебные переговоры команды отличаются залихватской глупостью и особым цинизмом.
Сейчас вот получим денег, махну на все майские в Берлин. Лучший город на свете, реально. Такой особенный аромат. Прям вот прилетаешь в аэропорт и сразу же после самолета такой запах. Берлин. Он один такой. Ну ладно, до этого еще дожить надо. Вообще, я давно тут праздники придумываю. Фестивали делали этих восточных единоборств. Потом еще сибирской еды, теперь вот это.
Я для КВНов писал в основном. Потом меня звали, я делал, как же оно, СФАПС. Слияние филиалов Ассоциации предпринимателей среднего предпринимательства. А там вот и Борис Игнатьевич был, он меня и позвал.
Я редактором работаю на телеке. Ну, вот уже года два. Новостные программы. Раньше игровые всякие. И мне тут предложили в качестве разминки мозга, что называется, придумать идеологическое обоснование для продажи партии наручников ко Дню Победы. Я подумал, какое нелепое смешное задание. Что-то вроде «продай ушанку в Африку». В общем, азарт. Всем понравилось, как я это сделал. Потом меня к вашему боссу отвели. Он мне сказал, чтобы в понедельник шел сюда на работу.
А вот и впечатляющий монолог босса.
Ребята, я вспоминаю свое детство. Я не скажу, чтобы у меня было какое-то особое детство. Тогда вообще было время, когда у нас было общее на всех детство совершенно одинаковое. И у меня были такие же тетрадки, зеленые, как у всех. Помните? 12 страниц. И на задней стороне у этой тетрадки песня. «Наша великая песня». И каждый раз, когда я ее слышал, у меня наворачивались на глазах слезы, у меня щипало в глазах каждый раз от гордости за страну, от ощущения, что это победа, что это моя победа, когда мы все из последних сил, собрав всю волю в кулак, по-русски пиндюрили. А потом я подрос. Времена изменились. И все вокруг стали говорить о том, насколько это была страшная, по-настоящему страшная война, как умирали миллионы, как в огонь у нас уходили солдаты. Все потрясали цифрами статистики, мол, этих миллионов можно было избежать. Вдруг стало понятно, что война – это грязь, боль, голод и унижение. Моя первая поездка за границей. Культурная программа для подростков по обмену. Меня везут в Дахау. Рыдали немцы-туристы из моей группы. Гид был бледный, как смерть. А я сбежал с экскурсии, заперся в туалете и блевал от ужаса. Когда прошло еще время и стало понятно, что победа – это лучшее, что у нас есть, все облегченно вздохнули. Значит, можно снова гордиться победой. И тогда, мои дорогие ребятки, все снова стало хорошо. Это товар, который меня пытается впарить второй раз только потому, что мне нравится радоваться, а не грустить. И ваша задача – сделать праздник легкий, искрящийся сединою на висках. Спасибо тебе, война.
Вдохновленные начальством, мастера праздника приступают к мозговому штурму.
Я все придумала. Вечный бой. Это такой балет, где наши солдаты со всякой нечистью сражаются силами зла. Только надо, чтобы постепенно костюмы менялись исторические. Сначала типа богатыри, потом гусары, потом шинели Первой мировой, потом гимнастерки. Ну и, короче, над всем этим, как будто из облака, смотрит дед-ветеран. То есть сначала это не дед, а молодой парень, такой пацан лет 14. А на нем тоже графика, все меняется, взрослеет, усы были вислые, ну, стали такие аккуратные. Потом посидели, потом исчезли. А потом он в такой современной одежде такой сидит, значит, и мы видим, что его снимает на цифровую камеру его внук. Такой же молодой пацан, каким он был в самом начале, значит. И на руках у пацана памятные браслеты.
А победа? Победа где?
Она нам нужна?
Победу можно в конце присобачить.
А если так, мы вдруг видим, что их лица освещаются, ну, со стороны окна. Там за окном салют. Мы понимаем, что внук, дед встречает, короче, победу. Ну, то есть праздник. День победы. Правильно?
И дед рыдает.
И вот тут начинается основная интрига. Дело в том, что такого старика главный герой, мастер праздника Семен, обнаруживает в квартире своего старого знакомого. Это дед его жены.
Мне нужен твой плачущий дед. На денек. Мы его увезем, снимем с него 3D-моушен и вернем в целости и сохранности.
То вы с него снимете?
Ну, типа голограмму. Чтобы он был иллюстрацией на строчку «Со слезами на глазах». Этот день победы и со слезами на глазах.
Как это было иллюстрацией?
Ну, я же говорил, мы делаем праздник. Широкомасштабный, для людей, для вас всех. И для концепции требуются реальные ветераны. Это будет прямо так пронзительно.
Семен, вообще-то он живой человек.
И я живой человек. Я твоему деду вреда никакого не причиню. Вернем в целости и сохранности. Ну, хочешь, бумагу напишем, обязуюсь деда вернуть таким же, каким был. И подарок от фирмы. Бутылка дорогого шампанского, отметить праздник. Ну, плюс еще билеты на шоу.
Ты шутишь.
Гриш, мне прям не смешно ни капли. Мне твой дед очень нужен. Виртуального никогда в жизни не смоделируем. А если смоделируем, это лажа будет. А тут просто подарок. Сидит, плачет настоящий военный дед. Мы вокруг него все навертели, всю нашу концепцию.
Иди в жопу.
Не понял?
А что непонятно? Иди в жопу.
Итак, деда в аренду не сдадим. Тогда его просто выкрадут. В поисках деда Григорий приходит к Семену, но получает надменную реакцию.
Я очень хочу, Гриша, чтобы ты понял, насколько мне тяжело живется. Потому что я вкалываю, как собака. Я прямо из своих вен этот чертов праздник выцеживаю. И когда мне говорят, нам такой праздник не нужен, оставьте нас в покое. Или там вы что-то там искривляете историю, или там реальность. Я готов реально расстроиться. И вам часто не нравится то, что я делаю, то, что мы производим. Но никто, ни одного ж не думает, какой ценой нам это дается. И это очень ранит меня. Мне становится невыносимо горько, и я хочу хотя бы иногда, чтобы какая-то тварь вроде тебя встала передо мной на колени и сказала: «Семен, ёлы-палы, я все понимаю, всю глубину твоей заботы о нас, прости нас».
Ты совсем с ума сошел?
На колени я сказал. Хочешь увидеть своего деда? Тогда давай, извиняйся, вперед. На колени. Давай. Быстро.
Спойлер. Конфликт закончится на сеансе психотерапевта, который прервет воздушная тревога. Пьеса Михаила Дурненкова «День Победы». Спектакль был снят с показа в театре на Таганке. Онлайн-читку с актерами четырех стран сделала продюсер Евгения Шерменева. «Большая война» началась в пьесе до февральского вторжения России в Украину. Послушаем исполнителя главной роли. Это украинский актер Виктор Марвин.
Я из Киева, но уже энное количество лет живу в Таллине. И Миша не присутствует в России. И этот текст возможен сегодня только вне России. То есть текст про Россию, он в России невозможен. Именно как раз по причине того, что это точно, что это правда. Правда на этой территории невозможна. Она всеми способами изгоняется, и у тебя есть выбор, либо ты ставишь себе Z, не знаю, как клеймо куда-то, либо тебе надо убегать. Здесь в Таллине, кстати, тоже непросто. Здесь довольно много людей, таких, я бы сказал, советских русских, наверное. То есть они выходцы из Союза, получают работу здесь, получают европейские, там, не знаю, деньги, пользуются всеми благами, но при этом топят за Путина и смотрят Первый канал, но при этом не хотят возвращаться в Россию. Вот, например, я работаю в русском театре. Вот Ваня из Рижского русского театра, Валя из Литовского. Я так понимаю, что театр должен высказывать свою позицию, а русский театр так и подавно просто обязан это делать. Ну, потому что сегодня, если русский театр молчит, то это равносильно тому, что он поддерживает, понятно, кого. Ну, для меня понятно, что эта война идет уже 8 лет, но 24 февраля – это прям вообще супер точный и внятный водораздел. Есть жизнь как бы до и есть после. И после уже не может быть вот этого «не все так однозначно» или «ну давайте посмотрим, что обе стороны там где-то неправы». Это там манипуляции каких-то еще третьих сторон. Вот для меня это невозможно. Для меня сейчас есть как бы свет и тьма, не знаю, добро и зло.
Продолжает актер Иван Стрельцов. Он из Минска, работает в Рижском русском драматическом театре.
Наш театр высказался сразу по поводу того, что он против войны. И у нас звучит текст перед каждым спектаклем о том, что не надо приравнивать нас к числу другого государства, если мы говорим на этом языке, на русском. Переходя в тему 9 мая, те режимы, которые существуют в России и Беларуси, они сделали из этой даты большой и серьезный триггер. Каждый раз мы видим какие-то танки, которые проезжают, они меряются, извините, письками, непонятно перед кем и зачем. Старики уходят на какой-то второй план, мы практически не видим их, им не помогают, они ходят также в магазины, некоторые стоят с протянутыми руками. Но именно в этот день они начинают показывать о том, что вот мы заботимся, заботимся. И это все так пафосно. А по факту, после всего этого, не знаю, фарса, люди в парках напиваются. К сожалению, вот эти вот режимы, они пичкают тем, что у нас нацизм, нацизм. Мы победили нацизм. Мы одержали победу над этим, над фашизмом, нацизмом. А что мы сейчас видим? В 2020 году в Беларуси, я это все лично видел, присутствовал при этом. Они всю оппозицию называли фашистами и националистами. Бело-красно-белый флаг называют фашистским, нацистским. Россия тоже якобы борется с нацизмом в Украине. Люди, которые вот празднуют 9 мая, День Победы, к сожалению, начинают в это верить. То есть пропаганда работает. Очень большое количество людей, конечно, в России, которые это поддерживают. Но также есть большое количество, которые не поддерживают. По поводу пьесы, она безумно актуальна. Потому что мы видим вот это вот закулисье, вот этой вот пропаганды. Если брать даже распад Советского Союза, мы видим эти чеченские войны, потом постоянные конфликты, Грузия, сейчас Украина. Надо делать все возможное, чтобы подобные пьесы звучали именно в тех местах, где они нужны, в России и Беларуси.
Есть еще одна реплика из Беларуси, точнее, из эмиграции. Саша Марченко, режиссер и продюсер.
Где сегодня мог бы звучать этот текст? Ну вот он звучит, собственно говоря, вот здесь, усилием международной довольно команды, но сам факт того, что там, Миша Дурненков сейчас находится не в России, и сам факт того, что спектакль на Таганке не был, так скажем, услышан, Меня все время повергает в размышления, вот каким образом научиться, что ли, доставлять подобного рода рефлексии вот туда, где этому место должно быть. Все, что там описано, это прям правда чистейшей воды. Я уж не знаю, вот плачущий старик — это образ или что-то подсмотренное из жизни, но я из Беларуси, где, в общем-то, тоже культ войны процветает точно так же. И у меня, например, в доме моих родителей был такой полковник, которого до 92 лет возили просто как памятник на эти все парады.
Московский театральный критик Марина Шимадина говорит о персонажах пьесы.
Это о том, что происходит с людьми, которые продают себя. Вот эти политтехнологии, и они уже такие, как бы, маркет-технологии. Продать людям то, что они хотят, и заработать на этом денег. Тут мы видим даже не идеологов, да, которые направляют, а исполнителей, которые подключаются, чьими руками все это делается. И что им стоит, да, в конце концов, это раздвоение личности, сделка с совестью. Мы это, ну, наблюдаем вот буквально каждый день и думаем про себя. Ну вот интересно, что испытывают эти люди, которые нам с экранов рассказывают, которые пишут, к ним прилипла эта маска, или они как-то свою совесть отключили. Вот что с ними происходит? Это такой вопрос вообще расчеловечивания довольно страшный, когда совести просто, ну, уничтожить. А вот второй персонаж, не главный, а босс, у него тоже, да, что-то там такое с раздвоением личности. Но что же страшно, когда человек, который все понимает, тем не менее он через это перешагивает и начинает впаривать вот образ какой-то прекрасной войны и победы, хотя сам понимает, что туфту впаривает.
Мысли Марины Шимадиной продолжает актер Рижского русского драмтеатра Дмитрий Денисюк, исполнитель роли босса.
«О дне победы. С 1945 года, после первого парада, День Победы не отмечался несколько десятилетий. Парадов не было. Выходными эти дни не были. Единственное, что москвичи старшего поколения это помнят по людям, которые собирались около Большого театра, когда уже появился вечный огонь в Александровском саду, только там. Все остальное время люди просто сидели дома или шли на кладбище и выпивали 150 грамм и пели песни. Все. Теперь по поводу креативности тех людей, которые это все создавали. Ну, эти открыточки на 9 мая, песенки какие-то. Этим занимались люди, в принципе, идеологический отдел ЦК Компартии, союзных, московских, высший этаж журналистики местной, районной, областной, республиканской, союзной. А потом, когда в дело подключились мальчики и девочки, продавцы Гербалайфа, вот отсюда и пошли идиотизмы вот этого победобесия, когда вот эти девчонки на шесте в стрингах с пилотками, дети в одежде НКВДшника. Это то, что, в принципе, вообще невозможно понять, как это могло родиться.
Детали празднования Советского Дня Победы уточняет драматург и журналист Михаил Калужский.
Значит, парад Победы проводился в 45-м, 65-м, 85-м годах. 20 лет перерыва, про это довольно много написано. Это связано в том числе и с тем, что было живо поколение, которое воевало, и власти реально боялись того, что ветераны воспользуются этой возможностью для выражения недовольства тем, что происходит в стране. Очень показательно, что парад Победы становится регулярным в 1995 году, когда мы еще не знали, как пишется фамилия Путин. Да, это история некоторого консервативного поворота, что ли, который началась еще в 90-е, но дальше это уже было не остановить. И это очень интересная история, в какие эпохи вот эта вот коммеморация использовалась как политическое средство.
Комментирует культуролог Денис Ханов, профессор Художественной академии Латвии.
То, о чем мы сейчас говорим, во многом связано и с общей политической ситуацией в России. Вот эта победа, которая сейчас навязывается, она, в принципе, символически является победой и над гражданским обществом в России, и победой над демократией, потому что в современном демократическом обществе можно критиковать даже самые пафосные моменты истории или самые более трагические моменты истории, и все может подвергаться анализу. Я наблюдаю за тем, как немецкое общество справляется с темой своей истории 20-го столетия. И, конечно же, с одной стороны, это были власть союзников и гражданское образование, которое по-настоящему проникло в ткань общества. Но, с другой стороны, в немецком языке есть термин «справиться с прошлым», «Vergangenheitsbewältigung». А справиться не означает спрятать куда-то в чулан или набить морду кому-то, кто думает по-другому, а справиться как бы внутри себя и внутри своего сообщества. Говоря о российском обществе, мне кажется, здесь другого пути нет, как справиться с тем, что сидит внутри каждого. И вот та победа, которая навязана, это не означает, что победы не было. И не означает, что не было чудовищного, огромного подвига и жертвы. Но он настолько видоизменен, просто до неузнаваемости, что каждому нужно будет справляться с этим искореженным образом и, в принципе, возвращать себе ту же самую победу, но победу другую, которая может показать, что о ней можно говорить свободно. И вот это была бы действительно настоящая победа над вот этим суррогатом.
Собственно, семейную личную историю войны и победы драматург Михаил Дурненков рассказывает от имени Григория. Его деды воевали.
Тут целая история. У меня оба деда воевали. Просто одному везло все время, а другому совсем не везло. Тому, что везло, его, кстати, как тебя звали Семеном, дошел аж до Берлина, у него орденов и медалей штук 30, наверное. Я в детстве доставал из шифоньера тайком и игрался с ним очень красиво. Такой, как я понял, крепкий товарищ был Семен Аркадьевич. Однажды во время артобстрела успел добежать до траншеи, спрыгнул и понял, что попал на плечи кому-то. Пригляделся, а это начальник дивизии. Он тогда вытянулся по фронту. Здравия желаю, товарищ генерал. А тот, пригнитесь, лейтенант, какого черта вы высовываетесь? Деда моего запомнил. В Берлин дед вошел уже майором. А второй дед невезучий. Его забрали немцы. Повезли в Германию, он бежал из эшелона по пути. Вернулся через линию фронта, прибился к армии, чтобы воевать со своими. Некоторое время даже шел с ними в наступление. Потом хотели ему дать медаль за отвагу. Начали поднимать документы, расщухали, кто он и откуда. Перевели его сначала в штрафную роту, как дезертира. Потом в 44-м, когда их в часть распустили, отправили на север дороги строить. Вернулся уже в 54-м. С туберкулезом, без пальцев на левой руке, отморозил. Ничего про это не рассказывал, история особо не сохранилась. Да я в детстве особо и не настаивал. Помню только, были у них там работяги и были ссученные.
Вот это уже все не очень вдохновляет. Праздника здесь мало.
Праздника здесь вообще нет. Они еще не разговаривали между собой всю жизнь. Они, оказывается, в одной части служили. Только один дед в штрафной роте пехотинцем, а другой в заградотряде, командир отделения пулеметчиков. Были такие части из НКВДшников, а некоторые собирали из опытных бойцов, у которых рука, если что, не дрогнет. Так что они друг друга терпеть не могли генетически.
Комментарий Михаила Дурненкова.
Что это про память, про непрожитое, или, как правильно говорить, непрожитое, непроговоренное в том числе, потому что, в общем, эти Гриша и Семен, это, собственно говоря, ну, как бы человек, распавшийся на две половины. Как бы человек, одна половина которого убивает вторую. Мы живем вот этой дихотомии нашего прошлого, да, где половина страны просто сторожила другую страну на зоне. И кто мы? Мы не можем поэтому сказать, ну, проговорить, да, кто мы такие.
О работе Михаила Дурненкова говорит Михаил Калужский.
Текст Миши Дурненкова – это пьеса, одно из, а может быть и единственное художественное осмысление того феномена, который мы называем «победобесием». Публицистика, какие-то люди, кто занимается гуманитарными науками, журналисты, реагировали на то, что началось в 2010 году. Это началось, конечно, не в 2014, а раньше, в 2014. Это достигло пика в 2010 году, а потом победобесие как некоторая идеология и инструмент по работе с российским населением перехлестнуло границы Российской Федерации и стало идеологическим обоснованием для войн. 2008 год, война в Грузии, там это уже звучало. Пьеса и попытка Юры Муравьевского поставить на Таганке была голосом, который пытался об этом говорить. Это, в общем, российское общество как-то не очень, как бы это сказать, помягче отдуплило. не только власть как таковая, да, интерес общества к собственной истории, тем более к трагической истории, не рассказанной истории, он как-то уменьшался по мере того, как веселые Семена продавали наручники на День Победы или на другой праздник.
Драматург и журналист Михаил Калужский. Пьеса Михаила Дурненкова «День Победы», продюсер проекта Евгения Шерменева. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.